Мы, собственно, остановились на первом кусочке введения, да, что есть Рия и есть Шмия. Ну, это то, что говорил, да, что «эх», он говорит, «анишма беколь», он говорит, а, «руах» — это «эх», «дух» — это «как», а не «что», это, собственно, там, где мы находились, да, да. «Дух» — это «как», а не «что», и это «как» можно услышать в голосе, в отличие от «ма», который можно увидеть в рисунке. То есть он говорит, что «дух» ассоциируется с голосом, а «ма», то есть «что», какой-то текст, какая-то информация ассоциируется со зрением. Вот об этом, собственно, да? «Кол дворим атем шумим» — это совершенно замечательное объяснение на этот стих, да? «Голос вы слышите, ветмуна инхем роим». А картинку вы не видите. «Золотый коль», кроме голоса. Он говорит, вот этот голос, который услышали на горе Синай, это дух, это эйх, это как. Самое интересное, в Хабаде абсолютно объясняется наоборот. То есть в Хабаде самое главное — это зрение. Самая главная глава — это паршат Ре'эй, когда, как говорится, смотри, да, что Моше хотел, чтобы у всех была, так сказать, ступень Ре'ия, было какое-то видение Бога. А они оказались только на ступени Шма Исраэль, это, так сказать, как бы более низкая ступень и так далее. Ну и Назир переворачивает здесь все, да.
Ну, есть же в... Сам Моше видел лицом к лицу, да?
Да.
И про Шмуэля сказано, да, что пророка в Израиле зовут Роэ, да. Видящий.
Да.
Или Хозе, да. Тоже видящий, в общем-то. Ну, это, наверное, два разных уровня.
Я, когда это читал, у меня возникло предположение, что почему была так, как говорится, экзистенциально важна эта встреча Назира с Рав Куком, потому что Рав Кук — это видение, это Рия, а Назир — это слышание, Шмия. И тогда, Рав, когда они встретились, то действительно начало происходить что-то интересное. Была у меня такая мысль.
Рав Кук же пишет «урод».
Ну да, он весь в свете. Свет, да. Свет. Он весь в свете, да. А Назир предлагает какую-то совершенно другую концепцию.
С другой стороны, невуа, слово как невуа, да, оно означает нив сватаем, то есть это двигание губами, и, ну, и сам голос, он дух, голос же рождается,
в дыхании, да.
Вот, и это похоже на струну, которая играет в резонанс с другой струной, или два рояля рядом, нажмите на одну клавишу, да, физики, явление резонанса.
Да.
То есть вот этот вот резонанс, это и есть, по сути, то, о чем здесь говорит Рав, о пророчестве.
Ты говоришь резонанс голоса и зрения?
И нив,
Нив – это речь, да. То есть нив – это речь.
То есть пророк, он же пропускает через себя.
Но с другой стороны, пророк называется видящим.
Да.
То есть это какое-то сочетание этих двух. Если разложить по-простому голова-сердце, да, то понятно, что голова – это зрение, а сердце – это слышание. Лев шумея.
Да, лев шумея.
А сердце – это слышание. То есть это как бы… В этом смысле это выше.
Когда в христианстве обычно переводят, из-за христианских переводов переводят, что Моше хотел мудрое сердце, а он хотел сердце слышащее. То есть сердце, которое постоянно подключено как бы к радиоприемнику Всевышнего, и постоянно находится на приеме. То есть у него не запас мудрости какой-то, который он использует, у него не полный холодильник, а мудрости. А она у него живая, у него внутри источник, потому что он слышит голос.
Холодильник – это бина, а хохма – это как раз слышит наверху.
У меня возникают еще другие ассоциации. Да. В любом случае, видение – это форма. И от того, что передается, и то, что получается. А звук – это, в конце концов, эхо становится и продолжается каким-то образом. И не обязательно прямо уловим.
Баткор.
В нем есть что-то неуловимое.
Баткор. Да, звук, да.
И он потом может распространяться, отражаться. А картинка, которую тебе дают, она ничего не отразится. Ну, может быть, свет будет отражаться от чего-то чистого, звук будет отражаться от любой стены. Будет носиться вокруг тебя, и тебе еще понять его гораздо сложнее. Это совсем неопределенное.
Кроме того, если говорить про работу с услышанным, например, звуковую информацию можно выучить наизусть. У нас полно всяких фраз, которые мы их помним наизусть. Какие-то стихи Торы, какие-то стихи светские, какие-то еще информации, которые мы слышали и запомнили, выучили наизусть. Картинку нельзя выучить наизусть. То есть звук, он входит вовнутрь, он более внутренне воспринимается, и поэтому как бы можно размышлять о каком-то стихе услышанном или о каком-то уроке услышанном, можно размышлять год 10-20, а о картинке, ну, трудно.
Можно, можно. Есть такие критики искусства, которые такое тебе выведут.
Знаю, то, что Паша сказал, у меня, знаете, какая ассоциация возникает? Ну, как говорится, программистская моя ипостась. Я все время очень интересовался, как устроены программы OCR, программы распознавания текстов. Ну вот, та программа, которая сканирует эти книжки, это программа OCR, да? И распознавать тексты, как говорится, программы умеют. В последнее время они даже неплохо распознают рукописные тексты. А распознавать звук программы умеют очень плохо. То есть они тоже уже это делают, но очень плохо.
Я смотрел титры к твоим урокам.
Да.
И очень смеялся.
Тогда звук, получается, это что-то более неуловимое в любом случае.
Именно это я хочу сказать. То есть это более неуловимое. Более того, я бы сказал, что картинка... Ну, во-первых, картинка – это песель. Это картинка песель колтмуна. Это картинка – это вода зара. Статическая картинка – это всегда вода зара. То есть, когда цепляются за мат, цепляются за что, и не слышат эйх, то как, то это чистая вода зара. Это те мысли, которые у меня были вчера по поводу 9 ава. То есть вот мас сохранили, да, вот мы будем, так сказать, поститься как 2000 лет подряд. Какой коль, какой нигун, какой мотив? Какой мотив это поется? Мне написал один парень 770, что там на 770 вообще не чувствуется траура. Все танцуют и поют. То есть Рэбби, он же был гениальный слушатель, и он услышал, что этому поколению вот нафиг не нужен этот траур, но он же не может отменить Аллаху. И поэтому мы с этим продолжаем читать эти же тексты, но мы меняем их мотив. Это фишка Хаббада, на самом деле. В этом смысле, конечно, Рав Гинзбург, на мой взгляд, слишком зацепился за «ма», за «что», за внешнюю форму, которую он так или иначе получил от своих учителей. Ну, это отдельная тема.
Но почитав русскоязычных хаббатников и посмотрев бегло, что там они преподают к 9 ава, там все классика. То
есть, ну, естественно, никакого... естественно. Ну, тексты.
Может быть, на 770 это есть?
Тексты.
А на 760 уже
нет. Не знаю, еще раз говорю, есть люди, которые... Что называется «Мекабель пними»? То есть все-таки мы говорим, что, согласен с Павлом, да, что «рия» — это все-таки что-то внешнее. Хотя в другом, то есть написано так, написано наоборот. С другой стороны, «эн-эйд насадаян», да? Свидетель не может быть судьей. Почему? Потому что он-то видел, это настолько в нем, так сказать, впечаталось, да, что он не может быть свидетелем. Он не может быть свидетелем.
Судьей,
да. То есть есть вещи, которые в Рия глубже. Но еще раз говорю, основная идея Хасидут Хаббад, что Рия это вот видеть, это вот тот ступень, к которому мы должны стремиться. Я бы тогда это порекомендовал, что Хабад — это стагнация. То есть, когда я говорю, что главное – это рия, то я хочу тем самым сказать, что главное – оставить вещи, как они есть. Ничего не менять. Гемара, как мы говорили.
Гемара, да.
А когда приходит Рав Кук и говорит об обновлении, то обновление, возможно, связано с голосом.
Но сам Рав Кук на уровне рия.
Это то, что из него сделали, это следующий вопрос. Это то, как его воспринял Цви Иуда, который, естественно, был миснагид, и который, естественно, все хотел, как говорится, залить в бетон.
Ну, я надо сказать, что новозаветная проблема очень похожа.
Ну-ка, объясни.
Есть Ишуа, который никогда не называет себя Бен Давид. Нету ни разу, чтобы он сказал про себя: я Бен Давид, я сын Давида. И он все время говорит о себе как о Сыне Божьем. И даже там идет рассказ, что он на основании там 110-го псалма спрашивает Машиах, чей он сын, и никто не может ему ответить. И тут же люди вокруг называют его: ты ли Машиах Бен Давид? Когда он спрашивает своих учеников, кто я, одни говорят: ты Ильяу, другие говорят там еще разные версии. Петр говорит: ты Машиах, сын Бога Живого. И на это ему Иешуа говорит: блажен ты, Петр, потому что это не кровь и плоть тебе открыли, а дух. И он говорит не за Машиах, не за слово Машиах, а за то, что сын Бога Живого. Ну, то есть есть представление, все ждут Машиаха, сына Давида, который придет как царь, который восстановит царство, побьет всех этих римлян или там арабов, палестинцев, неважно кого. Знаешь, я слышал такой разговор по старому городу, идут там куча мусора, и вот говорит: смотри, мусор в старом городе, скорее бы Машиах пришел. То есть кто-то думает, что Машиах возьмет лопату и начнет чистить. Ну так или иначе, было ожидание.
Чистит гумно, Машиах чистит гумно, это же тоже
нужно. Да, вот. И Иешуа сам говорил о себе постоянно как либо сын человеческий в понятии даниэлевском глобальном, либо сын Божий, ну, не называя, но намекая. Но, и когда его судили, а судили его с Дуким, то первосвященник его спросил: скажи прямо, ты ли Машиах, сын благословенного? И тот сказал: да. После этого Коэн разрывает одежду, потому что это гидув. Богохульство.
А почему это богохульство?
Потому что, как бы, по Мишне, конечно, пока не накав Бешем, пока не назвал четырехбуквенное имя, это не богохульство, по Мишне. Но для Цдуки сказать, что Бог может иметь сына, это богохульство. Понятие Садуке. Это именно для Цдуки это гидув.
Интересно. Да,
у Цдуким Бог трансцендентальный, Цдуким не верили, что есть Скарвелоныш вообще. Они не верили, что есть награды и наказания, да, они не верили. Они верили, что Бог запустил мир в каком-то автоматическом режиме, и награды и наказания действуют, но это не вмешательство Бога, а это естественный процесс, как гравитация, как...
Аристотелизм чистейшей воды вообще.
Что?
Аристотелизм чистейшего.
Да. То есть у них, у человека есть полная свобода воли, в отличие от есеев, которые вообще не верили в свободу воли. Там вообще полный фатализм. А у Цдуким вот это такое понятие. И поэтому сказать, что этот трансцендентальный, абсолютно ни во что не вмещающийся Бог вдруг взял и родил сына.
Ну хорошо, ну, конечно, но гидус. В Торе написано «Бни бихори Исраэль», да, «Сын мой первенец Израиль». Что с этим
Это метафора. В Торе написано «рукою крепкую вывел». Да. Это же значит, что у него есть рука.
Окей. Так, ну хорошо.
То есть, если ты обладаешь определенной идеологией, то любой стих ты под свою идеологию истолкуешь.
Естественно.
Любой. Вот. И поэтому я могу сказать, что из Торы, из Писания вообще можно сделать абсолютно любые выводы, только захоти.
Интересно, то есть я такого не знал про Цдуки, вообще очень интересно. Так, ну хорошо, возвращаясь тогда к нашей статье. Значит, Руах — это, конечно же, Машу Мшихи, это Машиах. Дух — это связано с Машиахом. То есть Машиах — это все-таки корль, голос.
Изначально вообще нет.
Почему?
Вообще, откуда происходит слово Машиах? Ну, помазанник, понятно, да? Но древнее происхождение, человек, которого полили маслом, он сияет. Машиах сиял, это крина, излучение. Машиах – это тот, кто светит, тот, кто несет свет. Как у человека, который маслом облил. У Моше, откуда сияние Моше? Помнишь, одна из версий, что он писал, и остаток чернила, и ему каламусом провели по лицу, и он от этого засиял. Вот. И Машиах изначально это тот, кто сияет лицом. Ну, есть и у пророков, да, праведники воссияют, как солнце. Много такого, да? Вот. То есть вообще Машиха – это раскрытие свечения человека. То есть все-таки это свет.
Ну, хорошо, Балтурим, которого все знают, на котором я как бы основываюсь, это Рух Элоким Мерахев Тапне Амаим,
за
Рухо Шел Машиах.
Это до Балатурим, это Гмара.
Окей, да?
Талмуд.
Да, перейдем. До и Дух Всевышнего парит над водой. И объясняю, ну, сейчас я знаю с Балтурим. Балтурим объясняет, это Дух Машиаха.
Так Дух Машиаха это не Машиах же, у него есть Дух.
Окей. То есть ты говоришь, что по таким образом, ну, это только подтверждает мою теорию о том, что вот эта встреча духа и света, да, видение и слышание, она, как говорится, очень важна.
Да, да, однозначно.
Окей. Ну, поехали дальше. Так, я думаю, что мы были здесь, да? Машали мада вардоме, на что это похоже? Кманигуна таур, как чистый Нигун, как чистый мотив, как чистая музыка. Бэйн омер дварим без слов. Мотив без слов. Бэвдельма нигуна и няни. Отличие...
Слушай, мы читали же вначале дальше про встречу, про рейны, про все.
Ну, наверное, я, может, забыл. Да, ты прав.
Ну, давай еще раз перечитаем.
Ну, да, это такие слова, которые очень важны. В отличие от нигуна, в котором есть, наверное, буквы, как ты переводишь это, нигуна и няни.
Наверное, нигун и няни, да, содержательный.
Ну да, то есть нигун со словами, есть нигун без слов. И вот это нигун без слов. Вот это вот.
Я все-таки считаю, что Алекс, ты уводишь немного в другую сторону, потому что мне здесь кажется, речь не идет о свете как таковом. То есть о сиянии.
Я вообще не говорю, что здесь идет речь про свете. Ну, мы про Машиаха просто... говорили.
Ну, если речь зашла, за речь-то как раз и зашла о Машиахе, да. А здесь как раз речь идет об определенности и неопределенности.
Здесь, да, но он-то о Машиахе здесь не говорит.
Да, о Машиахе...
Мы заговорили здесь... о Машиахе.
Вот, о Машиахе он не заговорил. Он... А, ну да, все, правильно.
Окей. Взе соды сода Каббала, и в этом тайная основа Каббалы. Пиарав ашпас гулит. Как ты переводишь ашпас гулит?
Ты в прошлый раз перевел как подсознательное влияние, да?
Да. То есть на уровне сверхсознания. Окей, да, дальше мы действительно чуть-чуть читали, что он пришел разговаривать про греческую философию, и это ему было совершенно не в кайф. И дальше с утра...
Лучше вошли. Гимел мы читали, мы начали гимел.
Ага, окей. И дальше, значит, 7 лет я в Иерусалиме, нахожусь в доме Рава, Бет-Медраши Рава, день и ночь. И айом ваал ля бешейла. И один день я поднялся к нему с вопросом. Рабейну, святость есть здесь? Дух, ашпас гулит. Какое-то, так сказать, сверхъестественное воздействие есть здесь. А им есть гам Тората Рав. Есть ли та же Тора Рава? Тохен ли мудим суям, какое-то содержание, то есть как раз ма, шита, а вот здесь мы остановились, наверное. Есть ли какая-то система от шува, кен вадай, да, конечно. То есть отсюда ты можешь понять, что 7 лет он пытался понять эйх, как, и только когда 7 лет он начал понимать эйх, услышал этот коль, Тогда он начал задавать вопрос «ма». То есть, кажется, формализация должна наступить только после того, как ты очень хорошо понимаешь «эйх». Как? Только потом ты можешь начинать это формализировать, отливать какие-то буквы, да? И тогда ответ «да». Согласен?
Да, согласен.
Так это можно связать с многими актуальными темами, так сказать. Самая актуальная из которых – это Балы Чува, да? Они сразу получают «ма». Им сразу говорят: вот, берите Шулхан Арух, открывайте и читайте. И их убивают.
Я когда-то в 90-е, когда был в Ешиве, которая принимала только-только новых из России приехавших ребят, которые вообще ничего не знали об Иодоте, было объявление в газете, что вот можно прийти в Ешиву. И первое, что дарили ешиботнику новому, ему дарили накла и тазик, который он должен был ставить перед кроватью, чтобы как только проснуться, сразу омыть руки. Он не получал сидур, не получал талит, ни тору, ничего.
Ма.
Давали вот это вот.
Это вот ма, вот это вот весь иудаизм.
Стояла вот эта вот штука, вот. И причем это было, знаете, всегда такой спор. Я сейчас встану, покурю, я омою руки, да? То есть, ну что, надо сначала покурить, вот.
У меня есть такое воспоминание, когда в Москве начали организовывать ешиву, ну, я как бы был уже переросток, то есть я как бы уже читать самостоятельно умел. И вот садиться в начальную группу мне было абсолютно не с руки, но время от времени я туда заглядывал. Был сначала в Алтуфьево, потом еще где-то. Одно воспоминание у меня есть с тех времен. Каждый раз заходишь, сидит, я не буду называть преподавателя, естественно, что они изучают законы поведения в туалете. Это же один из первых пунктов Шулхан Арух. Законы поведения в туалете. Вплоть до того, каким пальцем надо вытирать, извиняюсь. Но человек только пришел. Дайте ему нигун. Дайте ему мотив. Не гробьте его.
Ну, знаешь, одного моего хорошего знакомого выгнали из семинарии, потому что он настолько любил читать Святое Писание, Священное Писание, что он с собой таскал в туалет. Его за это выгнали. Выгнали пинками. И причем, с моей точки зрения, они потеряли прекрасного проповедника, прекрасного лидера и все такое.
И нахинами. Знаешь, что можно сказать, что еще что такое коль? Это колыбельная, которую мама поет своему ребенку.
Спасибо.
Это голос. И вот ребенок, который уже вырос на этих колыбельных, дальше, когда он достигает возраста 3 года или 6 лет, да, тогда можно начинать его хинух. 7, да? А, кстати же, одно из мнений, что возраст воспитания начинается с 7, помнишь, да? 6-7, да?
Да? Вот и через
6-7. Вот. И после 7 лет можно начинать воспитывать ма. Что? То есть, когда голос уже есть.
Да.
Ну, даже физически.
Если сразу давать
да,
мат, то...
Да, даже чисто физически. Ребенок сначала учится слышать, да? Ну, говорить, да, и слушать. И только значительно позже он учится читать.
Ну, да.
То есть, это тоже как бы совпадает. Таким образом, получается, что в 7 лет он учил «эйх». Учил нигун, учил мотив. Только потом он решил это все положить на ктав, записать это каким-то образом.
Еще спросил, есть ли что записывать?
Да, есть ли что.
Вот именно, суть там.
Да, говорит, есть. Окей. Рама Сарли Ядыки Твекутшо, и Рав Кук дал мне свои записки и сказал мне... Сумеха Лайва Сидури, что он говорит, я полагаюсь на тебя, что ты это все сделаешь как нужно. Ирбети Лагодба Диврей Котшо, я много изучал его святые слова, амигбаем, углубляться в них, נמצאו יסודי השיטה האלוקית במערכת חוכמת הקודש. Я выяснил, каковы основы божественной шиты, божественной системы в Марехтах Хохмата Кодеш, в аспекте божественной мудрости. Какие это пункты? Кодеш Аклали, общая святость, Ахают Аоламит, жизнь миров, Ахдута Колелет, общее единство, Атова Клали, общее благо, Италут Аолам, я бы перевел совершенствование мира.
Развитие совершенствования.
Развитие, да. Итхадшут. Может, называется Итхадшут. Может быть, это то, что... Та мысль, которая была у меня в голове, весь этот Тишибов. Если нет Итхадшут, если нет развития, то...
То есть мир не статичен.
Да.
Он должен меняться.
Да.
И это часть плана Всевышнего. Всевышний есть план развития мира. То есть мир, он в какой-то степени полуфабрикат. Или там росток. Ну, и... Как человек, который рождается, маленький человек, он еще не реализован. Человек before, в потенциале, а не еще не проявил никакой человечности. Так же и мир, так, то есть много чего заложено.
Ну, я не знаю, для меня.
Кстати, вот статичность религии, попытка зацепиться за ма, она ведь тормозит это развитие мира.
О, безусловно.
И тогда, может быть, понятно, почему Рав Кук говорит, что, ребята, оставьте религию на какой-то момент. Я говорю, вот вчерашний Тишибов, вот это вот ма, которое давлеет, вот это вот те же тексты, которые надо читать, пост, который непонятно зачем, надо поститься. И вот мне так было тошно, а потом я сначала прочитал вот этот текст, который моя племянница написала. Оказывается, есть люди абсолютно нерелигиозные, которые поняли, что идея Тиши Бав – это сидеть все вместе, правым, левым, хабадником и так далее, и разговаривать. Я говорю, вау, это действительно идея Тиши Бав. Но от кого идет это обновление? От людей абсолютно нерелигиозных.
Это, понимаешь, вот эта история камца и баркамца, история на суде, то есть там, собственно, есть баркамца и неизвестный. Камца к концу отставил, он не пришел на этот праздник жизни. Баркамца, почему он не хочет просто встать и уйти, почему он хочет заплатить? Потому что он хочет быть хавер мадон, он хочет быть членом клуба.
Да.
Как кто-то сказал, да я не хочу быть членом клуба, в который меня примут. Я хочу быть членом клуба, в который я еще не прохожу. И, соответственно, хозяин пира и мудрецы, которые на нем сидели, они были членами клуба, там, гольф-клуба или статусного, вот в Англии было клубов много, да, ордена, если хочешь, в который этого человека не пускали.
Да.
И поэтому религиозные, любая харидимная община – это орден.
Окей.
Хабад – это орден.
Окей.
Может, не совсем рыцарский, но какой же есть.
Орден Святого Мендела.
Орден Святого Мендела, да. Да, их пускают. Кстати, если ты возьмешь на хасидей гор, да, гурские хасиды, они вообще элита, они считают себя самым-самым главным цемесом, и туда не так просто попасть. Okay. Туда даже бальчува не всякий просочится.
Okay.
То есть, и вот суть истории камцы и баркамцы, что из-за вот этой статусности элитарности, в том числе, из-за этих клубов по статусам,
так.
Из-за этого разрушен Иерусалим.
Окей.
Поэтому, когда мы говорим...
Так разогнать все клубы надо или что?
Надо как бы способность выйти за границы этих клубов, выйти за пределы своих клубов. То есть можно сидеть в своем клубе, но можно общаться с
тем, потому что клуб элитарности или там... Назовите как угодно. Это выражение динамики развития. Оно показывает, что существует развитие. Окей? То есть, если я перехожу от нижней ступени к выше, клуб означает, что есть развитие.
Клуб – это динамика? Клуб – это динамика?
Выражение динамики. Ты переходишь из одного уровня в другой. Но это потом становится и гробом динамики, потому что ты хочешь оставаться в этом клубе или достичь клуба. А чего ты там дальше достигать будешь, это неизвестно. Это очень как сильно диплом.
Это как диплом. То есть, если представить себе математик, это не человек, который знает математику, это человек, который изучает математику.
Okay.
Человек, который знает математику, он в школе математику преподает.
Абсолютно.
Вот. И это также любая ситуация. И вот когда клуб превращается в клуб знающих математику, то есть у нас есть дипломы, мы все тут гурские хасиды, хабадники, или там у нас диплом раввина есть, да, или там у нас есть диплом даяна, еще что-нибудь можно на стенку прилепить, и можно дальше вообще не учиться, и двигаться.
Но у меня, кстати, эта история, которую ты напомнил, у меня совершенно другая ассоциация возникла. Ведь, в конечном счете, виноват не камце, не барканце, а виноват раби Авкилос. Как его звали?
Захария бен Авкилос.
Что там написано? Инватануто шел раби Захария бен Авкилос и хрива эт бейтену, сарфает и халену, и гилтану. Перевожу.
Раби Йоханан, когда он проводит этот жон, рассказывает, он делает хижбонефиш, он, конечно, своих винит там.
Минуту.
Не слуга же виноват, который перепутал.
Значит, что, говорит, скромность раби Захарии бен Авкилоса разрушила наш храм и изгнал нас из своей страны и так далее. Как я это объясняю?
Анбатанут – это мелочность, дотошность.
Скромность.
Не скромность, мелочность, дотошность.
Анбатанут? Анаба?
Да, Анаба. Это в другом месте просто проводится, просто в другом месте используется.
Ну хорошо, я, по крайней мере, понимаю так, что здесь ситуация, когда требуется итхадшут. Возникло обновление, возникла новая ситуация, и он пытается ее свести к одной из двух старых. Можно ли убивать?
Это да.
Можно ли убивать доносчика? Скажут, что ты сказал, что надо убивать доносчика. Или можно ли принести такую жертву? Скажут, что приносятся жертвы с изъянами. И то, что он отказался лехадеш обновить, это то, что разрушило наш храм.
Как тебе я думаю, что все разрушило, и то, и другое, и третье. Ну да, он побоялся, что Ура-Ца, как это, временное решение станет постоянным. Вот. И еще хороший перевод слова «Анатанут», «Анатанут» – «Смиренно-мудрее».
Смиренно-мудрее, отличное слово. Смиренно-мудрее, да.
Смиренно-мудрее.
Так или иначе, то, что отказались обновлять, это то, что разрушило храм. То есть храм разрушается, когда перестает обновляться. По крайней мере, это
даже не то, чтобы обновлять. Там нужно было принять решение одноразовое, в общем, не устанавливать каких-то новых законов. Просто поступить по духу, а не по букве, я бы так сказал.
Окей. Окей.
Не знаю.
Окей.
Ну, а Павел, как мнение?
Я понимаю, что поступить по духу, а не по букве. Это вообще самый главный лозунг всех времен и народов.
Нет, там не лозунг, там надо было практически поступить.
Ну да, да, я понимаю. Я просто думаю о том, до какой степени мы... Я думаю сейчас не о духе, я думаю о том, что такое взгляд. Я думаю о том, что такое эта форма, которая ограничивает песню. Я думаю, прямо противоположно. То есть не о динамизме. Динамизм очень легко признать на самом деле, что все развивается, что все движется. Я смотрю на свою собственную жизнь. Если я не окончательно опустился, то я вижу, что она поднимается. Ну, в любом случае, динамизм или развитие, или падение, он есть. Никто из нас не статичен.
Угу.
Я думаю о форме. Это для меня какая-то самая большая проблема на самом деле.
Ну хорошо.
Я как-то общался с учителями музыки.
Храм – это форма. Что такое храм?
Храм – это форма.
Это строго форма, да.
Это форма.
И когда он разрушен, куда он переходит? Он переходит в сердце. А сердце, как мы сказали, это все-таки коль. Все-таки звук.
Да, да, вот скорее всего, я не знаю, у меня просто крутится над этим, крутится. И я понимаю, что для меня главная проблема, повторяю, не дух. Для меня проблема не дух, для меня проблема буква.
Есть, я разговаривал с учителями музыки, есть такое понятие учение гармоник в музыке. То есть как звуки, какие звуки сочетаются, какие не сочетаются, да? И вот есть строгая теория, то есть когда ты пишешь музыку, нужно как сочетание звуков. Тут я в этом плохо понимаю, но я к чему это говорю? И вот мне сказали там, правда, говорят, у Моцарта, если послушать, он вообще на это учение, игнорировал его полностью. Но ему можно, он Моцарт. Вот.
Отлично.
А мы будем строго, строго, да, вот.
Как Сальери, математику возвел в музыку, да, это вот это, вот этого принципа, конечно.
Да. Интересно. То есть так или иначе получается, что форма перешла в голос, когда разрушен храм. Остался только голос.
Помнишь?
Элиша
бен Абуя,
Аколь, подожди, Аколь, Яков. Голос Якова. Все-таки Яков это голос. Голос. Да, что ты говоришь?
Элиша бен Абуя, который в Йом-Кипур на лошади въезжает в то место, где была святая святых, и он слышит голос.
Все вернутся, кроме...
Вернутся все, кроме Элиша бен Абуя.
Да.
Есть еще интересно, что когда, когда восстанавливали иврит, то взяли же сефарское произношение и ашкеназское письмо.
Да.
Да, и кто сказал по этому поводу, что голос, голос Якова?
Отлично. Отлично. Но, кстати, возвращаясь к Элише бен Абуе, почему он ушел? Он ушел потому что ма. Потому что что? Он говорит, написано в Торе так и так, а на деле так и так. Я выхожу, да? Я выхожу из этого клуба. И когда он слышит голос, то он не хочет его слушать.
Я объясню, чтобы кто если что, что он увидел, написано, что когда ты отошлешь птицу из гнезда, продлятся твои дни. Он увидел человека, которого отец попросил подняться на дерево и отослать гнездо. Две заповеди, почитание отца и отслание гнезда, которые продляют жизнь. Человек полез, и там его кто-то, змея, по-моему, да, укусил, я не помню подробностей. Ну, то есть, так или иначе, или упал с пальмы и умер. В общем, подробности не помню, честно сказать, он умер. И в другом месте написано, что он видел язык Иуды Нахтома, который ели собаки, то есть, и он сказал, что язык, который проповедовал Тору, так, в общем, и сказал, лейте инвалид Даян, нету суда и нету судьи, и оно не работает. Вот написано, что так, а оно не работает, и что тогда этого придерживаться?
Да.
При этом у него оставался ученик, верный там, Рабимеир, и своего ученика он сдерживал в рамках Тора, он для себя ушел, кстати, тоже интересно.
Да.
Ну, у меня лезет, вспомнился один пример.
Давай.
Рабби Тарфон, да, Трифон, я не знаю, как он.
Тарфон. Тарфон,
да, потому что я его читал, армянские эти истории. Был знаменитый момент, когда он к нему приходит, они спорят с рабби Акивой по поводу того, может ли хромой священник быть в храме, да, служить в храме. И рабби Тарфон говорит, ну как, я, говорит, видел своего дядю, который в храме во время жертвоприношения хромой ходил. На что ему рабби Акива ему отвечает, ну, дорогой мой, естественно, ты не понял, что происходило. Естественно, ты не понял, потому что он играл, он дудел на шафаре, он призывал, он не участвовал в жертвоприношении. После чего рабби Тарфон со своим знаменитым смирением склоняет голову перед ним, говорит, видишь, я там был и видел, тебя там не было, ты своим умом, своим вот этим способностью, ты дошел до того, что было на самом деле.
Интересно.
Я к чему? А может быть, вот этот взгляд, он всегда должен быть опосредован, всегда должен не оставаться формой, а куда-то больше надо идти, куда-то дальше надо идти, мозги надо прилагать, я не знаю, усилия какие-то. Голос слышишь, он идет напрямую тебе куда-то. Он воздействует на одни струны. Какие-то струны, которые подсознательные, которые не могут быть описаны. Взгляд. То есть, что обязательно нуждается в какой-то интерпретации.
Okay.
Обязательно кто-то должен прилагать усилия, как рабби Акива, чтобы объяснить, что на самом деле происходило. Мне недостаточно увидеть. Я не пойму. Если я услышу песню, я пойму. Она меня успокоит или там возбудит, или все что угодно. То есть, это воздействие другими каналами, скажем.
Окей. Okay. Так, Алекс, ну что, пойдем дальше? Твоя очередь.
Давай.
Твоя очередь читать. А кодыш.
Ну, читай ты.
Окей. Тогда ты будешь объяснять. А кодыш. То есть мы перечислили, то есть Рав Назир перечисляет 5 оснований святой мудрости. И первое называется Акодыш, святость. Акодыш зе айсод аришон. Я не помню, здесь или дальше он пишет, что он как-то просил у Рав Кука дать определение святости и не получил его. Но, по-моему, об этом дальше говорится. Ведь Акодыш, святость, это первая основа. А Роши, главная основа. Рашит Хохмата Кодыш, основа или начало святой мудрости. Рав Кука. Мецуров ло кисгула ор. Может быть, здесь надо остановиться и подумать. Значит, Кодыш – это самая первая основа Хохмата Кодыш, святой мудрости. То есть главное слово здесь, он говорит, Кодыш. Знаю, жалко, что у Рава Венера пропущен комментарий на это место, но мало сота. Или может нет. Мецурав лок из гулад. Давай попробуем просто прочитать это быстро, а потом может искать какие-то комментарии или объяснять. Мецурав лок прилагается ему кисгула ор. То есть очень близко к слову кодыш стоит слово, слово святость стоит слово ор, свет. Ора кодыш. То есть как бы свет и святость, они ассоциируются очень, очень близко. Ор самех, то есть еще раз говорю, хотя дальше он говорит, что святость невозможно определить, но он говорит, ближайшее понятие, ближайшее к святости – это свет. И поэтому он говорит ор самех, свет, который веселит душу. Меромем – возвышает. Меаден – облагораживает. Цафуйба и стаклут примит. Свет, который виден внутренним зрением. То есть
внутренним зрением.
Интроспекцией, да, так? Правильно. То есть кодыш это какой-то род света, радующий, возвышающий душу, облагораживающий человека, который он может увидеть, узреть своим внутренним зрением. Микан Ашема Клали Орот Акодыш. Отсюда общее название книги называется Орот Акодыш. Свята святости. Ло рак ликутим, не только сборник, но Орот Мамаш, настоящие свята. А вот дальше он говорит. Махут Акодыш Ацми, сущность святости, билти нигдерет, неопределима. Кихуа омека амаким, поскольку это глубина глубин, решит коль, основа всего, начало всего, влон и тан лит порешбе гедер. И невозможно, и не поддается определению.
Вот именно, то есть нужно как бы сказать, что как и в русском языке, слово определение связано со словом предел.
Да.
Здесь озаборивание, да. То есть проведение границ. Да. То есть поскольку святость, она безгранична, ее нельзя определить.
Неопределимо.
Ей нельзя поставить предел, ее нельзя измерить.
Он говорит, что святость сущностна, и поэтому она неопределима. Могу так одыша от СМИ. Святость сущностна, и поэтому она неопределима.
А сущность святости неопределима.
Могу так одышки от СМИ. Но, то есть святость неопределима. А свет как раз ощутим. Это то, что мы с Алексом очень часто обсуждаем, что когда я захожу в синагогу, я чувствую там свет. И это то, что заставляет меня продолжать быть религиозным, на все, несмотря на все мои вопросы. То есть синагога...
Возвращаюсь к Машеху, кстати.
К Машеху? Почему?
Ко свет.
Окей. Свет. То есть ты заходишь в синагогу, ты чувствуешь свет. Ну, и, кстати, и у Рава Гинзбурга, и у Рав Натана я слышал, что цадик, так сказать, рият пней цадик, видеть лицо праведника. То есть одна из основных ступеней связи с праведником – это видеть лицо праведника. И, то есть, когда ты видишь этот свет, то есть ты не можешь определить святость, но ты можешь почувствовать свет, который исходит из этой святости. И это то, что тебя притягивает.
Если нельзя определить сущность, она только феноменологична.
Да, да, да.
Она только проявляется, да. Но не раскрывается.
Да. Он говорит, первое проявление – это свет. Первое, когда встречаешь святого человека, ты говоришь, каким светом полно его лицо. Да? Это проявление той самой неопределимой святости.
Ну и в благословении священников «Яи Радонай панав элейха», да? Okay. То есть «Осветит Господь лик свой тебе». То есть раскроет свет своего лица тебе.
Ой, будьте святы, как я свят, и будьте светом. То же самое.
Да, я свет миру.
И я свет миру.
Вот. У Рава Гинзбурга есть интересное выражение насчет кодеш. Он говорит, кодеш – это и код эш. То есть можно трактовать как нотарикон, как это сказать, как... Если переставить буквы как бы в этом слове, то получится выражение «икод эш». «Икод эш» — это факел огня. То есть, говорит, святость ассоциируется у него с факелом. То есть, опять же, когда человек видит свет. Может быть, это объясняет, я вот тоже с Алексом обсуждали, то есть, когда я читал там урок Рава за прошлую пятницу, то он вызвал во мне живящее негодование, и которое не хочу здесь подробности приводить. И почему же все-таки люди идут? А потому что, может быть, есть свет. А потому что, может быть, есть свет, люди ищут света. И святость – это свет. Есть замечательная майса про Шмуэль Мункиса. Шмуэль Мункис – это хасид Алтеребе, он был такой известный шутник и так далее, но на самом деле он был очень близок к Алтеребе. Рассказывают, что когда он первый раз пришел в Любавич, это было зимой, и было холодно, и он, так сказать, идет по деревне. Наверное, это было Ляда или Лёзна, да? Он идет по деревне и думает, ну, Рэби, наверное, по ночам учит Тору, значит, я буду искать дом, в котором горит свет. И он действительно идет, подходит к дому, в котором горит свет. Это действительно дом Алтеребе. И он стучится, ему долго не открывают. А потом Алтеребе открывает, и не хочет его впускать, и так далее, и так далее. Рэби комментирует эту историю и говорит... Как человек приходит вообще к чему-то? Он идет по тьме изгнания и ищет свет. То есть его бессознательный поиск – это поиск света. В тот момент, что он нашел свет, говорит, пусть он не думает, что его сразу пустят внутрь. Это, кстати, по поводу клуба. Пусть он не думает, что его сразу пустят внутрь. Ну, там такое выражение. Говорит, когда они начинают спорить, да, Шмуэль Мункис с Алтеребе, он говорит, пусти меня, мне холодно, я хочу согреться. Говорит, я тебя не пущу. Тогда он настаивает. Алтеребе говорит, я сейчас позову Гоя, он тебя выгонит. Тогда Шмуэль Мункис начинает плакать и говорит, а Гой шели хазак йотер, мой Гой сильнее, чем твой Гой. И тогда Алтеребе его пускает. То есть для того, чтобы войти внутрь, надо, чтобы внутри что-то сломалось. Какая-то грязь, какая-то... Гой – это как гава, да, какая-то гордость, какая-то гордыня. Это то, что делает садик при первой встрече со своим хасидом. Он ломает его вот какую-то гава, и тогда он пускает его внутрь. Ну так иначе, а что ищет хасида? А он ищет свет.
Я еще подумал, что шмия, слух, мы можем слышать в темноте.
Да.
То есть пока ты в темноте, ты можешь только слышать.
Так.
А, то есть, ну, свет, он открывает путь на, может быть, на ступени видения, если смотреть на это как на ступени, да, то есть.
Окей.
Нету продолжения в этой мысли.
Окей. Окей, значит, так или иначе, он говорит, что кодыш неопределим, но ближайшее к нему понятие – это свет. И поэтому мы все тянемся к каким-то людям, от которых идет какой-то свет. Кшенишала рав решит арихат маамар ха-кодеш, ма гедер ха-кодеш, когда я спросил у рава, когда только начинал редактировать маамар ха-кодеш, эту первую статью, он говорит, ма гедер ха-кодеш, все-таки дай мне определение, что такое кодеш. А тшува эйта мидгале митох ха-тора. нечто раскрывающееся из Торы. Всего рациона Эльон, которое есть высшая воля. То есть он не определил, он сказал, святость раскрывается из Торы, а Тора – это высшая воля.
Можно сказать, что Гедер как территория, она, где она живет, где живет святость, она раскрывается из Торы.
Ну, это можно, естественно, вспомнить известный мидраш, что Всевышний спрятал свой свет в Тору.
Да.
Свет, который...
И раскроет его
правильно. Да, свет, который светил первые семь дней творения. Всевышний сказал, что мир недостоин этого света, и спрятал его в Тору. Можно увидеть такую ассоциацию. Дальше он говорит, что это рацион эльон, это высшая воля. То можно много фантазировать на эту тему, потому что это понятие, которое очень широко обсуждается в Хабаде. Высшая воля. Так или иначе. Иргашти Ширабейну ло натан кол гедер лекодыш. Я почувствовал, что Раби, что Рэби Равкук не дал никакого определения святости. Омек Мауто, глубине его сущности. Кодыш Кадашим. О! Что для Кодыш Кадашим, для святая святых, он не дал никакого определения. Кима Кодыш Амидгалеби Кдуша. Но дал при этом определение для святости, которое раскрывается в Кдуша.
Или не дал никакого определения, кроме того, что сказал, что это кодыш, который раскрывается в душе.
Нет, он говорит, что кодыш кадашим, он не дал определения, святая святых он не дал определения, а святость, да, а святость раскрывается в Торе.
Ну,
но кодыш кадашим это выше этого. Святость раскрывается в Торе, но есть нечто выше этого. И это кодыш кадашим. А Кодыш Кадашим – это то, что в Хабаде называется Пнемиут Алев, внутренним сердцем.
Шира Шири.
Внутренним сердцем, да. Это четвертая глава в Игерет Акодыш. А внутреннее сердце, там нету букв.
Акива говорил, что песня песней – это Кодыш Кадашим, да?
Да. Вот.
Так, то есть книга «Песня песней», которая вообще не поймет, что она делает в Танахе,
да.
Казалось бы, какая-то любовная переписка.
Да.
Вот. И, ну, ну вот именно, опять-таки, песня, да, то есть мы начали с песни.
Нет, ну еще раз говорю, я хочу сказать, что Тора, что душа еще имеет какое-то выражение в буквах, а вот Кодыш Кадашим, высшая святость, не имеет никакого буквенного выражения, только дух.
Ты здесь понимаешь?
Только дух. И, ну, да. Кстати, если ассоциировать это с храмом, с разрушением храма. Храм – это Кодыш Кадашим.
Кодыш Кадашим.
Святая святых. Дух, который поднимается над буквой. И поэтому, когда Раби Захар бен Авкилос должен решить что-то, и он не способен подняться к Кодыш Кадашим, то храм разрушается. То есть, если есть мудрецы, у которых нет Кодыш Кадашим, нету духа, есть только буквы, то храм разрушается.
Остальные молчат, то есть, на самом деле.
Да?
То есть, этот Захар ибн Авкилос вообще непонятно кто. То есть, мы о нем ничего не знаем, кроме этой истории.
Ну, у Рав Гинзбурга как-то был урок на эту тему, он говорит, ну, как минимум, он был главой того поколения, потому что иначе, так сказать, почему он должен говорить, и почему его должны слушать, и так далее, но он себя не считает главой поколения. То есть обыкновенная проблема, да, так сказать, он себя считает непонятно кем. И поэтому он боится раскрыть Кодыш Кадашим в себе. И тогда разрушается Кодыш Кадашим в мире.
Это здорово.
Кто тут говорил, что спрашивали у Иисуса, кто я? Мне это напомнило историю, что...
Иисус спрашивал, кто я?
Ну, вот.
У учеников.
Да.
За кого принимают меня?
Да.
За кого вы принимаете меня?
Мне это напомнило историю, что Магид спрашивал у своих учеников тот же самый вопрос. Кто я? И они все промолчали. И он им сказал, что у меня был какой-то дин там наверху, какой-то суд был наверху. И когда меня спросили, кто ты, я сказал, они цадикадор, я праведник этого поколения. И он сказал, почему ты вообще вмешиваешься? Он говорит, я праведник этого поколения. Откуда мы знаем, что ты праведник этого поколения? Тогда он спрашивает у своих учеников, скажите мне, кто я. Они молчат. Ложная скромность. Снова и снова приходим к идее, что ложная скромность разрушает храм человека. Это идея, которую не я придумал. Где-то я, наверное, читал, скорее всего, Рава Гинзбурга. Ложная скромность – это то, что разрушает храм человека.
Помнишь, есть в Талмуде, там, когда умер такой-то, прекратились увещеватели в Израиле. Да. И когда умер такой-то, там, говорит, прекратила скромность. И один из присутствующих как-то прекратила скромность. Да я. Я вот скромный. Да? То есть вот, человек взял и сказал, ну, я-то скромный, как вы говорите, нет скромных. Вот я.
Да. Но если мы свяжем это сейчас с историей про Шмуэль Мункиса, которую мы только что рассказали, то мы увидим парадокс. Вхождение человека в святость начинается с того, что ему ломают гаву, ломают его высокомерие, да? Но на каком-то уровне, если у тебя нету этого высокомерия святости, то, что называется «Вейкбах ли бобы дархе ашем», то это то, что разрушает храм. То есть тут есть парадокс.
Но это же оз, это как бы дерзновение.
Еще раз, так сказать, начало служения, что человек обрезает его гава, да, его высокомерие. Я хочу войти к тебе домой, а я тебя не пущу. И он ломает его.
Ну да.
Да? Когда он это сломал, он должен к этому вернуться на более высоком этапе.
Я недавно слышал на каком-то уроке про Гилель и Шамай и про Зелиты. Да, то есть, что Гилель мог принять этих прозелитов, потому что Шамай их уже избил.
Отлично, отлично. Вот об этом речь. Опять же, как мы говорим, что есть педагогическая истина. Педагогическая истина говорят ученику, ты никто. Но потом он должен подняться на Кодеш Кодашим, на высшую святость. Потом он должен почувствовать себя взрослым, ответственным, почувствовать, что ответственность за весь народ, за все поколение лежит на мне. И тогда он может принять решение. Если он в своих глазах остается маленьким ребенком, то это то, что разрушает храм.
Есть еще история про две записки, которые у человека должны быть в кармане. Да? Одна «Я прах и пепел», а другая «Мир создан для меня». Да? И надо знать, какую записку, когда, в какое время вынимать.
Записка, ну, то есть можно
здесь писать, акцент смещается, по сути дела, на детское отношение, быть ребенком, потому что как был сломан рав Назир, что 7 лет его ломали, он об этом не пишет, но он пишет наоборот о другом, а скорее о детском подходе, да, слушании песни. Как его ломали? Почему он дошел до этого вопроса?
Его никто не ломал.
Вот.
Нет. Его ломали. Он был грандиозный Талмид Хахам. Он учился у Хофец Хаима. Он был подающим надежды молодым человеком, да? Илуй такой. И вдруг он оставляет все и едет учить философию. Ты можешь себе представить большую ломку для религиозного парня, так сказать, той эпохи и того класса? Он уже это прошел до того, поэтому он уже был готов.
Окей, интересно. Интересно.
Есть такая майса.
Ну, обязательно ли всегда ломать? Да.
Есть такая майса про дочерей Лота, да? Рашик, так сказать, влезает в интимные подробности, каким образом они забеременели от своего отца, и говорит, ну, вроде от первой бия, от первой связи женщина никогда не беременеет. И написано, что они вырвали у себя эти бетулим, вырвали у себя эту девственную плеву, чтобы забеременеть. Насколько мы всегда говорим, что учитель-ученик, это вот тоже так же, кажется, мужчина-женщина. То есть он пришел уже готовый, он уже вырвал эту девственную плеву. Окунулся в микву. Понимаешь, и пришел, и тогда он что-то услышал.
Тут у меня возникает вопрос, это миква подготовительная, да. Она обязательно должна быть религиозной?
Нет.
Или это просто Нет. страдание человека, его мысли,
страдание,
его любые
страдание вещи? Человека, да. Страдание человека. Но тут же тоже есть этот символ, когда он окунается в Рейн.
Да, конечно.
То есть он пришел готовым, в этом это была фишка. Он пришел готовым, поэтому он мог принять. Магит пришел к Волшенту готовым, поэтому он принял. Кстати, Магит, по-моему, по возрасту был чуть ли не старше Волшента, где-то такое читал. И Волшентов пишет, я нашел, как это, Менурадзу Авкула, Машу Кадарна, совершенно золотой сосуд. И мне надо было его только зажечь. Но этот сосуд уже был готов, он уже создал кли сам. Создал сосуд этот сам. И тогда этот сосуд наполнился светом.
Если говорить о Иешуа, Иешуа приходит к Иоанну Крестителю, который коэн, приходит к нему на твилу, на погружение. Иоанн видит Иешуа, понимает, что они разного уровня, и говорит ему, я должен тебя принимать в погружение, то есть это ты меня должен погрузить, а не я тебя. Okay. Иешуа ему отвечает, оставь, так нам надлежит исполнить всякую правду. То есть формально, по закону, ты меня должен погрузить. Это необходимо. И тогда Иоанн его допускает. То есть он говорит, коэн, здесь ты. То есть это, какой бы у меня ни был статус, по, как сказать, по правде жизни, коэн, здесь ты.
Интересно.
И поэтому допускает его.
Здорово.
По агеографии, если агеографически, то, конечно же, нужно было, чтобы было наоборот. Если так, как жития святых описывают,
конечно, то конечно,
все наоборот, должно было по-другому получиться, однозначно. Вот. Но именно здесь, да, и... Интересно, что, да, потом написано страданиями навык послушания, да, то есть через страдания родилась вообще возможность послушания.
Подготовка сосуда. Ну что, дочитаем, тут три строчки остались, и, по-моему, даже, так сказать, ну тут больше, чем три строчки, давай до конца этой страницы, потому что я понимаю, что всем надо бежать. Кодеш коэн нимцабых в лексиконах философии. Он говорит, в философском словаре нет такого понятия святость.
Сейчас уже есть.
Не знаю. А, ну да. Нойман. Все равно там что-то другое. Как это называют? Какое там слово есть? Ну, вылетело из головы. Но. Нуминозное, да? Ты говоришь, что нуминозное и святое это одно и то же. Да? Но опять же, тут святости тоже есть. Святая и святая святых. Шехошвишим комое ноэле бедат. Философы думают, что место святости это только в религии. Гу эцем хохмата кодыш. Но это сама сущность святой мудрости. То есть, опять же, хохмата кодыш это смехут, да? Мудрость святости.
В аристотелевской философии вообще было понятие святости, по-моему, не было.
Конечно, нет. Он говорит, это мудрость святости, хохма – это опять же ор, естественно, мудрость – это опять же свет, да? Мудрость святости, хохма с одом тойрпонов, да? Мудрость человека освещает его лицо, да? То есть тор, хохма ассоциируется со светом, но мы как сказали, что это внешнее проявление святости. Раскрывающийся в душа, митпашетит бахона олам. То есть этот кодыш раскрывается в душа, как бы более низкая ступень святости, но уже более доступная миру. Митпашетит бихоле оламе, она распространяется по всему миру. Это как раз тот свет, которым Рав Кук, как говорит Рав Кук, еврейский народ должен осветить весь мир. То есть еврейский народ имеет способность подняться к кодыш, он должен взять этот кодыш, раскрыть его в душа, и дальше этот свет должен распространиться по всему миру. Вихен бирош маарехет акодыш давар азогар. Дочитаем до сюда?
Давай дочитаем. Зор не будем сейчас трогать.
Кодыш мил би гармию. Говорит, кодыш – это нечто заключенное в себе, вещь в себе. Он говорит, кодыш – это вещь в себе.
Слово внутри себя, слово самоцелое.
Давар би тох ацмок или оно непроявляемо наружу. То есть это то, что мы говорили раньше, это сущность, которая нигде не проявляется наружу. Май кодыш, шлемута де кола де икри хохма и ло. Кодыш означает совершенство,
совершенство всего,
всего,
которое называется
хохмайло, высшей мудростью. Фалгавды и устарт миру. И хотя эта сторона сокрытия в икре кодыш, называется кодыш, метаман миспашит пшиту летата. Оттуда распространяется пшиту. Какое-то распространение, наверное, вниз, в икре к душа. То есть от кодыш распространяется к душа. То есть мы сказали, что это свет. Дальше он объясняет. Милоби гармы, то есть вещь в себе, это сущность святости, а ацми, сущностная святость, билтиник дар, неопределимая. Элемит галебик душата хохма, но это раскрывается в святости мудрости, рационный эльон, высшей воли. Высшая воля ассоциируется с Торой, Баулам в мире, Шлемута декола, не очень понимаю здесь синтаксис.
Совершенство всего.
Ну хорошо, я не очень понимаю синтаксис здесь. Так или иначе, он говорит, это невыразимая святость, она раскрывается в душа, в каком-то свете, свете мудрости, высшей воли и так далее.
Сущность, она непознаваема, но она познаваема через твои манифестации.
Ну, опять же, поскольку у меня есть идея, что когда ты заходишь в синагогу, смотришь на людей, ты ощущаешь там душа, святость, свет, который сейчас говорит, для меня единственная, так сказать, причина быть религиозным, это тот свет, который я встречаю в синагоге. И поэтому, как только я, так сказать, отбиваюсь от какой-то компании, у меня сразу есть желание снять кипу, потому что нет никакой логики в том, чтобы быть религиозным. Но как только я возвращаюсь, еще раз говорю, вот этот поток святости меня затягивает. И, ну, вопрос вот какой. А вот эти люди, да, от которых исходит свет. Я не хочу сказать, что это от всех, но есть. Вот эти люди, от которых исходит свет. Ну, так они же как раз отражают сущностную святость.
Конечно.
То есть, есть люди, у которых есть сущностная святость, и они наполняют синагогу этим светом. Вот так. Так что получается, что Рав Гинзбург прав, что люди, которые Шомрей Абрит, у них есть какая-то сущностная святость.
Ты как-то уверен, что это связано со Шмират Абрит?
Ну, это просто был урок, который был, так сказать, у Рав Гинзбурга в последний четверг и вызвал мое живейшее негодование. А кто знает, а может, он прав. Он как раз там это связывает с Кодыш Кодышим. Он говорит, Брит — это как раз Кодыш Кодышим. Сущностная святость. Ну, можно спорить, можно нет. Но...
Это не то, что спорить или нет. Понимаешь? Просто сколько можно об этом говорить?
Согласен, беседер. Я сам говорю то же самое. И при этом вот какая-то такая нечаянная ассоциация. И все равно мудрецы говорят, что мир держится на дыхании людей, которые лотаму там хэт, которые не пробовали вкус греха. То есть дети, которые еще до возраста пгамабрит. До возраста.
Это и в Новом Завете есть те, которые не назвали женщину, и так далее.
Окей, то есть это существует. То есть там, в этих, то есть получается, что в детях фактически до бар мицвы раскрывается сущностная святость. И нахина. Те, которые, естественно, родились в чистоте, и так далее, и так далее, и так далее.
Ой. Я бы не стал, вот эти оговорки я бы не стал делать.
То есть, что не сделать?
А что? Ну, знаешь, кто родился вообще в чистоте?
Но.
Ну, это как бы... Ребенок есть ребенок. И что, если он бедный, да, то он не может раскрывать сущностную святость?
Может, но по-другому. Это тема нашего следующего, урока, есть. Что есть анавим, это гиборены, это те, кто родились в святости, а есть балы чува, которые называются вьон и одом, и у них, так сказать, этого врожденного света нет, но есть что-то другое.
Вот тут меня тоже, собственно, интересовало продолжение, потому что я понял, по всей видимости, я понял, к чему все клонится, но... Насколько религиозность способствует проявлению святости, которая проходит человек. Ребенок, это попробуй опиши религиозность ребенка. Она находится на спонтанном уровне, да. если она вообще присутствует. Да. И как раз она не облекается в какие-то рамки, формы, очень правильные. Да. Ну так вот давайте тогда зададимся вопрос, к чему стремиться-то.
Что значит ребенок, который родился в чистоте? Дальше, так сказать, с помощью Торы он развивает эту свою чувствительность к святости.
Ребенок, родившийся в чистоте, он, значит, по определению более чувствителен.
Да, конечно, естественно. То есть это как человек, как музыкант, у которого есть музыкальный слух.
То есть ты хочешь сказать, что харедим, или да, человек, который родился там в семье гурских хасидов, или литвак, или что-то, он более чувствителен к святости? Обязательно? Он обязательно, вот то, что он родился, лифи Аллаха, значит, что он родился бык душа?
По-моему, это не он параллельно. Он гораздо более чувствительный к гурской святости, подожди, или брестовской святости. По-моему,
это не параллельно.
Подожди, давай уточним определение. Так, если уже так говорить... Но опять же, так сказать, Рав Гинзбург очень любит эту тему. Он говорит, есть такое выражение «елет шашуем». Как ты его переводишь? «Бен якер ли фраем, елет шашуем».
Сын утешения, да. Увеселение.
Рав Гинзбург говорит, что шашуа это то, что происходит между мужем и женой, когда они делают этого ребенка. И он говорит, глядя на ребенка, ты можешь понять, любили ли друг друга отец и мать. Вот ребенок зачатый в любви. Он говорит, ребенок зачатый в любви, ты видишь на его лице печать святости.
То есть Эншум Кешер Леллаха.
Есть Кешер Леллаха. В том-то и видишь, что надо и то, и то. Значит, с одной стороны, должны быть соблюдены все требования Аллахи, миква и прочее. Есть понятие, это душат зивук, да, это целые книги написаны о том, как готовить себя к зивуку.
Теоравек душа.
Целые книги, которые написаны, как готовить себя к саитию, вот, которые мне все время... предлагали читать, и я вообще не понимал, что от меня хотят. Окей, это реально, скажем так. Вот и все.
Слушай, это, по-моему, то есть я могу кое-что пересказать.
Сады?
Вот, но, по-моему, там ни слова про любовь вообще. Вот вообще.
Ну, вот.
И, по-моему, любящие люди не могут иметь близости по этим руководствам Хасве Халиле.
Лойде, то, что я слышал от Рав Гинзбурга, он говорит, глядя на ребенка, ты видишь, любили друг друга его родители, наслаждались ли они, так сказать, близостью и так далее.
Когда тебе Игерет говорит, что когда ты близок с женой, ты должен чувствовать, как будто с тебя сдирают кожу.
Ну, я не знаю, какие книжки ты читал. Еще раз скажу, я поэтому только сочувствую людям, которые учились в ешивах. Я хочу...
Других-то нету.
Я с трудом прочитал Хумаш, и в Хумаше написано, что есть такая мицва она. Она означает, что женщина должна получить удовлетворение.
Ну да.
А если она не получает удовлетворение, то объясняет Равнатан Гринсберг, что это тоже пгамабрит. То есть, когда, извините, мужик хочет побыстрее кончить, это не называется саитие, а это называется пгамабрит, повреждением завета.
Это то, что он учит, а то, что пишется как амлацот, как рекомендация и как дается как лейлаха, что делается, скажем, у тех же горских хасидов, да, когда не то, что там в постели, гулять вместе муж и жена не могут. Назвать по имени он жену не может.
Это пгамабрит, это тоже пгамабрит. Я сейчас говорю, когда вот я гуляю по ешиву и смотрю, как эти дети носятся здесь на бимбах и так далее, ты видишь выражение святости на их лицах. Ребята...
Потому что кипас-руга иногда просто
игнорирует.
Они не читали вот они все эти книги.
Потому что кипас-руга нашли какой-то баланс между этими всеми вещами. Я одно время общался, есть такой рав в Иерусалиме, которого зовут Шауль Вайнгурт. Папа у него тоже большой рав, там ученик среды Эш и так далее. Мы общались там с ним. Вот, ходил на его уроки, и он мадрих хатаним, он, среди прочего, занимается наставлением женихов. И он говорит, ни в коем случае в нашем поколении, ни в коем случае нельзя ограничивать людей в супружеских отношениях. Ни в коем случае это ведет, говорит, к страшным последствиям.
Я думаю, что все, что не обижает супругов между ними, все разрешено между супругами.
Ну, сейчас я не вдаваюсь в подробности, понимаешь, он же не просто, как говорится, Йофедореш, он не просто хорошо объясняет, у него семья, в которой уже, блин, наверное, там больше 10 человек детей. И опять же, ты видишь счастливые, чистые лица, понимаешь, и само собой себя спрашиваю, как они это делают? Ну, есть такая вещь. Ну, есть да, такая конечно. Вещь. И это называется свет святости. То есть кдуша, кадош, кдуша мы не можем объяснить, кодыш мы не можем объяснить, но свет кодыш мы можем почувствовать. И это как бы суть того, о чем мы здесь говорили.
Это понятно.
Ну, это Алтер-Ребе пишет в начале Тани, кдушата зивук. И так далее.
Вопрос, что как бы что сегодня учат, вот
что. Ну, бестселлер, ну, еще раз говорю, я, еще раз говорю, да, так сказать, глядя на Гурских, да, действительно впечатление, что их делали через простыню.
Окей. Okay. Простыня это же из Иерусалима.
Не знаю откуда, но, так сказать, вот впечатление. Ну, сейчас говорю, ну, есть какие-то вещи, которые ты видишь, понимаешь? Вот так. Ладно, на этом, наверное, завершаем.